Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачим». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гостя нашої програми – керівниця громадської організації «Допомога» у Вільні Наталя Калегова. Вона займається допомогою білоруським політутікачам і предоставляє їм часове проживання у своїм шелтер-замок, де колись жив місцевий барон Ромов. А зустрілися ми з Наталією і поговорили про діяльність організації, початок праці, перших політутікачів, фінансування, менавіта під час святкування трьохгоддя організації. На початку Наталія поділилася успомінами, як узнікла організація «Допомога».
10 августа, після виборів, ми узнали, що в Білорусі відбувалися жуткі вже речі, почали вбивати людей. Ми пішли до посольства. Мені, звісно, не було, я не була до цього в якійсь політичній житті. Все, що мені хотілося, я радувалась все літо. О том, какая Беларусь стала волшебная, что вернулось в людях то, что я знала когда-то. Вы, собственно, сами все окунулись в это. Это была энергия высших вибраций. И когда произошло, что чернь начала там убивать людей, мы пошли вместе все к посольству. Так произошла, так началась вахта света. Нас хотели разогнать, а мы... Я объяснила полицейским литовским, что мы же такие, как вы в 91-м году. И что позвольте нам это делать. Он говорит, Наталья, возьмите, пожалуйста, разрешение тогда на эти митинги. Не, что у вас не завтра закончится. Кончится. Я сказала, ну ладно, и мы вместе с другими ребятами взяли разрешение. Потом молодые ребята перестали ходить на митинги, но я как человек, стоящий плотно на своем решении, осталась. Потом появились люди с гуманитарным коридором, просящие помощи, и я там начала всех журналистов, власть, что-то творить и делать, но я давно здесь живу, и мне казалось, это все легко сделать на этом всем вещах. Но 28 августа мне позвонила моя менеджер и сказала, моя помощница, и сказала, Наталья Ивановна, у нас беженцы, давайте мы им поможем. И я сказала, беженцы, а я тут при чем? То есть я совершенно не думала, что это будет как-то меня касаться. Я сказала, ну... Он говорит, ну послушайте, там двое деток, трое взрослых, они в доме без света, сидят около границы, надо им помочь. Я никого не знала. Знала немножко, очень слегка Ольгу Карач. Я позвонила ей, сказала, Оля, можешь помочь? Она говорит, я не знаю, что с ними делать, реально. Она говорит, ну все, что нам надо было, это машина, чтобы забрать пятерых человек. И мы с ее отцом вместе поехали на эту границу, забрали людей. Кстати, Паша один из первых наших беженцев, и тоже еще семья одна, благодаря которой мы знаем, это такой маленький секрет, но благодаря одному из них был составлен список Тарайковского. Уже не буду вдаваться в детали, потому что, чтобы это не пошло туда, в страну. Но я когда их везла, я еще спросила их, то есть, как часто вы в Вильнюсе, что вы знаете, где вас поселить? Ну, потому что мы были хозяевами апартаментов на тот момент, большого количества. И они сказали, а мы никогда не были в Вильнюсе, мы вообще в Литве не были. И я спросила, потом они мне позвонили, спросили, сколько мы вам должны за апартаменты? Я сказала, сколько у вас денег есть? То есть, я не собиралась заниматься благотворительностью. Они сказали, 200 евро. И я такая, понимаю, что две недели проживания, 200 евро. 5 человек, им еще делать визы и все такое прочее. Вы знаете, в таких случаях легче, то есть мой мозг как устроен, легче сделать подарок. Дабы не обесценивать свой труд, не обесценивать труд, подарок это выше, дороже. А потом начали звонить мамы и бабушки, людей, детей, которые вышли из Окрестина. И ты вроде уже сделал первый шаг, да? Ты уже так, и ты говоришь, ну хорошо, поможем. Но тут самое главное, я буду говорить, если бы не было бы менторов, людей, которые просто встали, позвонили и сказали, спасибо, Наталья, что вы делаете, но может быть мы можем помочь что-то. Еще не было, да помочь. Как таковой. Я сказала, ну вот надо на границу съездить. И один из них, первый, вот Андрей, поехал на границу, забрал человека. То есть у нас первый был такой Саша и Матвей. И вот он их забрал, и они приехали, карантин. Никто не знает, как выполнять правила, сим-карточку, провести продукты. И они это все систематизировали. То есть они сразу стали вот такой близкими друзьями для этих людей. Они вошли для них, психологами стали для них, там, не знаю, кураторами. То есть все вместе. Если бы не это, меня бы, то есть невозможно было. Потом, честно говоря, мне сказали, слушай, ну чего ты все время там тратишь какие-то свои деньги? Давай мы тебе поможем. Сказала там Паша Маринич, я знаю, как образую организацию. Мы ее образовали, ну это просто достаточно. Потом, конечно, оказалось, что никто не помогает, никто ничего нету, то есть это все фикция и никаких вещей.
И фонды некие?
Нет, никакие. У нас никогда ни один фонд в жизни нам не помог. Нет, помогали людям. Это Белорусский дом прав человека. Реально всем людям, когда были сложные моменты у нас в жизни, мы прошли через клиентов. Ну, мы выстояли, и сейчас не об этом, но когда у нас не было совсем финансов, а уже мы начали продавать немножко свои квартиры, ну, потому что начались полгода, мы их отдавали людям, половину квартир, бесплатная. В это мало кто мог поверить, но так было. Потому что, собственно говоря, нам надо было платить только коммунальные услуги за эти квартиры. Кредиты были остановлены. И мы могли себе это позволить. Это не просто так. Вот, но тогда подключилась Белорусский дом прав человека, и они сказали, если вашим людям, мы можем помочь. И, честно говоря, я бесконечно благодарна таким организациям, потому что они сразу подключились. И люди, которые были... Ну, то есть у меня уже просто некуда было, их было очень много. И некуда было селить, денег нету, потому что все, что мы собрали, нас отключили от благотворительности. И вот тут они пришли, и тогда люди по-прежнему жили у меня 2 недели, но дальше они могли уходить на месяц, на 2 с помощью Белорусского дома прав человека. То есть была помощь конкретно людям. То есть они помогали не до помоги, но людям, но для меня это было то же самое. Потому что когда люди поднимаются рядом с тобой, у тебя освобождается энергия, да, для других. И, в общем, я очень благодарна этой организации. То есть конкретно если Дида такая, у них тогда была менеджером, и она просто человек высшего порядка с очень большой эмпатией. Она для многих, для людей... Дала очень много себя. То есть мы прекрасно.
А как возник замок?
Ну все, вот, потом культура, уже, когда это все произошло, моему мужу было очень тяжело. А когда там был этот период клеветы, он сказал, как ты могла поменять 20 лет нашей жизни на этих белорусов. Я сказала, что я иначе уже не могла. Это немножко выше меня. Не знаю, как со мной такое произошло. Ну, в общем, слава богу, что у нас действительно очень хорошие нежные отношения и очень глубокие, и преданные друг другу. И, в общем-то, он предложил, у нас один проект был очень дорогой, и он предложил его продать. Потому что сказал, у меня нет энергии, ты не рядом со мной, я не могу его сам тянуть. Или ты проект иди, или отказывайся от белорусов. Я сказала, я не могу. Тогда мы начали думать, может быть, арендовать квартиру стало меньше немножко. Мы начали думать, может, арендовать большую квартиру там, с 3 спальнями, чтобы там сделать и склад. Он сказал, я нашел дом, мы продаем тот проект, этот покупаем. Для меня это была трагедия, очень большой. Я забыла, что надо доверять моему мужу, который обладает большой интуицией. И он купил его, сказал, когда-нибудь здесь будет гостиница. И я сказала, окей, ну тогда, может, я не буду арендовать квартиру, дай мне здесь 2 спальни. И склад. Он сказал, хорошо, вот там может быть склад, а здесь вот тебе 2 спальни. Потом он сказал, посмотрел на нас, сказал, ладно, забирайте и холл. Потом сказал, ладно, забирайте еще 2 комнаты. Забирайте еще. В результате у моего мужа, бедного, находится 2 комнаты, все остальное мы оккупировали. Ну, потом еще война, знаете, это все. То есть его что-то тоже забирает. И в какой-то момент вообще здесь, в этом замке, было, если посмотреть первичные фотографии, было все заросшее пустырником, кустами, прямо кусты росли. Ну, вот как, не знаю, спящая красавица, да, приходишь в замок, а тут все такое. И ребята собрали, сделали толоку такую, и они приводили в порядок. И вот они своей энергией, это вот опять, как они когда-то меня защитили от клеветы, как они когда-то, сейчас они вдохнули в этот замок энергии. И я вот помню, они здесь все это делают, я такая села около камина, топлю его, потому что мы еще не знали, будет ли здесь работать отопление, и понимаю, что это фактически мне заменило, ну не заменило, но такое дало ощущение моей этой летящей усадьбы, которая у нас есть в Беларуси, куда все время слетались друзья. И я вот такая, я сижу, понимаю, знаете, такая черепаха-тортила, которая много чего видела, уже такая мудрая, а люди, вот они все это дают, всю эту энергию в тебя. И это было очень мощно. Так появилось.
А сколько людей про замок прошло? Вы же лечили?
Да, я даже подбивала, то есть сейчас не вспомню, 600 с чем-то, наверное, то есть как через замок. То есть был период очень плотный, когда, например, 21-22 год, у нас был такой период, что даже люди жили на 2-м этаже, то есть мы выкладывали матрасы, потому что мы уже перестали просто считаться, потому что не все уже могли, было сложнее, люди сложнее переносили психологически, и иногда мы просто говорили, ну окей, вы можете не искать квартиру, если вам здесь уютнее в таком состоянии, вы живите хотя бы на 2-м этаже. И тогда некоторые жили 2 недели, а некоторые жили 2 месяца, а некоторые жили 1/2 года. Поэтому это такая, то есть, сменяющаяся ситуация. То есть, что было очень плотно. Сейчас в среднем, то есть максимум, что включает 3-й этаж, это 30 человек. Ну вот если таким образом пересчитать, но когда у нас совсем не было, то есть был 2-й этаж еще, это значит еще 5 человек добавляется.
Скажите, вот плынь повеличивается альбо зменьшается, и, звичайно, кольки живе вот зараз?
Ну сейчас, наверное, человек 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ну 12. Сейчас 12 человек, это такое малое количество считается, малая нагрузка. Правда, вот у нас позвонил мне парень из заставы, появится новый бобр. Вот, то есть человек, который переплыл речку в безопасности. Его отец воюет в Калиновского, и он собирается к отцу. То есть та же самая история, его за черную книгу Беларуси, за витебские дела, то есть его, скажем так. Вообще, сейчас новая такая вещь, что приходят люди, раньше люди бежали, пострадали от тюрьмы конкретно. То есть или тюрьма, или сейчас люди есть в очень большом количестве, которые отсидели тюрьмы, и они вышли. Это другое, им тяжелее. Им намного тяжелее, им намного физически, прежде чем они начнут улыбаться, проходит очень много времени. То есть это честно. Я вот у меня есть, у нас тут Толя Хиневич. Я увидела его фотографии. Вот они сидели вместе с Колей Маминовым. Я увидела его фотографии. И когда он был до тюрьмы, он такой, такой рыжий, красивый, улыбающийся парень. Вот такой он бард. И тут он, когда первое время жил, я думала, я даже не знала, как к нему подойти. Потому что он фактически был сам в себе такой погружен. И ты думал, такой, ну, такой айтишник, который вообще... И когда увидела фотографию, к нему подошла, говорю, Толя, ты улыбаться, оказывается, умеешь. У тебя такая улыбка прекрасная. Знаете, что хорошо? Он теперь, когда меня видит, он начинает специально улыбаться. Это такая у нас психотерапия, то есть такая происходит. Понимаете, мы же знаем, что когда начинают действовать эти мышцы, у тебя начинает перестройка. Для меня это просто необыкновенная вещь.
Вы за этот час только истории почули, как люди сбегали. Только житевых историй. Какая все-таки сам больше вас уразила?
Я могу бесконечно вспоминать эти вещи, поэтому сразу, знаете, мы как-то встретились с Вольским, мы хорошо знакомы. И я ему думали дать поздороваться, и как бы все. Яна, его жена, она писатель, собственно. И она, я начинаю рассказывать, еще вот такая история была, еще вот такая история. Он стоит у нас. Там девочка, которая переплывала, все ее знают, да. Там семья, которую мы первую встречали, которая с маленьким ребенком. Вот 2 года прошло. Недавно про них на Кукуру.орг было. Это ситуация, когда мы понимали, что их могут выгнать. Вообще такая ситуация. Потому что было очень много мигрантов. И мы рисковали, вплоть до того, что стояли прямо на демаркационной линии, чтобы только их схватить, мы понимали. Мои 3 Натальи, вот это вот тоже, которые там 3 Натальи. Мы 3 Натальи. И мы делали все, чтобы их только... То есть мы были готовы звонить, бежать, хватать их, чтобы только их не забрали. Это было наше первое случай.
Вас уже ведают все литовские помежники, расскажите.
Они к нам хорошо относятся. То есть для нас это ангелы. Для меня литовские помежники, пограничники, это такие ангелы, да, которые... Вот Петр с ключами стоит около рая, и он их вручает. Вот для меня они первое лицо, которое есть. Даже внешне они могут быть строгими, ругающимися, когда вот тот случай был. Но потом они увидели этих детей, эту женщину. Они сказали, давайте сухую одежду, потому что те вылезли из озера. А мы, и мы все, что у нас было, просто снимали. Мы сами ничего не знали. Это вот такая вот, что они будут такими мокрыми или еще что-то. Столько разных историй, что я могу просто бесконечно их рассказывать. И знаете что? Они очень нужны литовцам. Потому что на сегодняшний день я начинаю с ними разговаривать. Они не верят, они не знают, у них вообще все так.
Наталя, у вас уже 3 года юбилей.
Да.
А скажите, кто подтримливает? Это ж треба утримувати людей і за електричність платити.
Думаю, люди все ж сами. Велики.
То бок ти, хто пройшов прос допомог.
Да, ну, є муж мой і є люди, які самі. Зараз ми вже практично почти вийшли на самоокупаємість. Якщо в прошлом году у нас долг був за комунальні услуги 16 тисяч, то в цьому году вже осталось тільки 3,5. Тобто це все-таки говорить о том, що ми змогли этот год просуществовать. Ще у нас є Майстербанка, з которой нам привозять продукти. Спасибо їм теж. Ну, то есть більше у нас другой подтримки нету, только люди.
А фонды все ж таки не звертаетесь? Нет. И фонды до вас так само? Нет. А вы принципово не звертаетесь?
Ну, есть организации, к которым мы никогда не обернемся, потому что эти организации сделали все, чтобы мы потеряли подтримку литовского народа. Потому что, не знаю, вероятно, они сами, я не думаю, что, может, совсем специально, я думаю, что они верили, что невозможно быть такой, таким человеком, который вдруг бескорыстно будет оказывать вещи. И они подготовленную информацию слили, то есть, не знаю, они ее придумали, они ее фальсифицировали документы, чтобы показать ее литовскому радиотелевидению. Это пошла громадная волна очень. И, конечно, я просто всегда говорю, уж простите, что если они будут в этом... Я не участвовала в сборе политзаключенных по этой же самой причине, потому что я понимала, что это будет все фальшиво, но для меня фальшиво. То есть мне предлагали, вот тебе, может, коммуналку. Я говорю, слушайте, я столько уже лет держу эту коммуналку, что я смогу без этого обойтись. Есть, что называется, что мы справимся сами. И это тоже хорошо, потому что, в принципе, я отвечаю только перед людьми. Понимаете, у меня нет другой ответственности. Ответственность перед людьми самая большая. Ты вроде участвуешь, ты живешь прямо в этом, ты все переворачиваешь себе, но у тебя нет ничего дороже поддержки людей, и в то же самое время только перед ними твоя совесть только отчитывается. И все. То есть мы делаем все время скрины, мы показываем, мы все это делаем. Но последний раз меня спросила, какие скрины? Я говорю, что вот за 2 месяца у нас было так. Прихода было там на 3000 евро, а расходов было на 5. Я говорю, что показывать? Ну, то есть как бы чем хвалиться? Пока нечем. Но есть предыдущие. На день рождения, например, мой, когда объявили, что давайте помогать, то есть Наталья коллега просит перейти на счет, собрали 4,5 тысячи евро. Это было очень круто. И лучше этого нету. Была еще ситуация, когда вот после всей этой клеветы у нас уже не оставалось совсем денег. Люди сами взялись без объявления, собрали 600 евро и пришли на день рождения и сказали, это вот мы переводим на счет допомоги. Это было круто. Официально все нормально. То есть PayPal у нас нету пока крипты, потому что я не нашла официальный способ. Вообще в Литве криптовалюта не является являются законы, сбор на криптовалюту, сбор на карточки незаконны, сбор на Facebook незаконны, поэтому мы стараемся держаться в этих рамках. И все, что у нас есть, это нажал кнопку, и ты показал свой рахунок. Ну и все, у тебя все очень просто, ты очень прозрачный.
Отсушивается, из каких краин допомога приходит?
Ну, в основном все равно, это же местные люди. Из Польши, отсюда наши люди. Ну и, в общем-то, есть ребята, которые даже в Украине, но они сейчас не могут, мы и туда помогаем. То есть они иногда бывают в обратную сторону, потому что это наши же зайцы и бобры. Но в основном это из Беларуси, понятно, мы сейчас не можем. Это потому что экстремистская организация. Ну, в общем, такая история. Из Америки почти нету. То есть это сами люди.
У эфира прогучала публіцыстычная передача «Мы бачим». З вами была Тетяна Смоткіна. Сьогодні гостем нашої програми була керівниця громадської організації «Допомога у Вільні» Наталія Калегова. Розмовляли з нею про тригоддя діяльності організації, перших білоруських політутікачів, шелтер-замок та інше. Дякую всім за увагу і до зустрічі на вольних хвалях «Білоруська радіо Рація».
«Ми бачимо» – публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.